Информационный эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в Москве, но сегодня воскресенье, февраль, день 27-й, в студии Алексей Гудошников, и мы продолжаем наш специальный эфир, который заглавлен «Военная спецоперация на Украине», день 4-й, и можно писать нам сообщение на YouTube, вы сами знаете, как его найти, это YouTube «Говорит Москва», можно смотреть, собственно, нашу трансляцию, также можно звонить в эфир по номеру 7373948 и... что там еще? И сообщение писать, конечно, тоже можно. Ну, вы все знаете, да? Телеграм говорит МСК-бот. Говорят, что стартовали переговоры России и Украины. Вот из последних сообщений, которые мы видели. Ну, не знаю, чем они... Где они, во-первых, начнутся, да? И чем они закончатся. Знаем, что только это должно быть как-то вот на Припяти это должно произойти. Припять — это река. Вот с... Белоруссии и Украины, с белорусской и украинской стороны. От нас Мединский возглавляет эти переговоры, ну и так далее. Будем смотреть, что-то получится из этого или не получится. Я знаю, что с Юрием Буткиным вы начали обсуждать тему вот этих всех коллективных писем, и даже вот с Шатровым, значит, Юрий Буткин обсудил это все, и как будто бы он не успел с вами это обсудить вот здесь в эфире, и вот Юрий мне подсказал, что можно было бы эту тему обсудить. Давайте обсудим. Вот эти вот артисты все, вот эти вот гуманитарные деятели, мыслители великолепные. Как вы относитесь вообще к их поведению? Как вы его охарактеризуете? Нравится вам, не нравится? Кто они для вас? Кто они для вас, эти люди? Потому что для меня, ну, например, я... Да давайте с вас начнем. Чего я буду про себя рассказывать? Давайте, 7373948. Алло, здравствуйте.
Слава Богу, наконец-то с нами.
А я всегда был с вами, ну просто знаете, в эти дни я в основном на телевидении, конечно. Да.
Да, да. Вы, конечно,
вы... Прерывается звук, я прошу прощения. Вот очень... У нас очень-очень некачественный звук, я прошу прощения, поэтому я вынужден выключить вас из эфира, а не потому что это там какие-то мои предпочтения, да? Ну и по поводу того, всегда я с вами или нет, Телеграм Гудошников, это я, просто подписывайтесь, я за всем стараюсь следить. Ну, на какое-то время обычно, конечно, отрываюсь, там, поспать еще чего-то, а так, ну, слежу за новостями. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Денис меня зовут.
Да, пожалуйста, Денис.
Нет, ну, моя позиция такая, не хотелось, ну, просто не могу точно процитировать. Гурген очень хорошо сказал с утра, когда позвонил в утренний эфир.
А что сказал? Примерно.
А интеллигенцы. А примерно они, это те люди, которые в свое время писали благодарность японскому императору за то, что уничтожил российский флот, там, после русско-японской войны. Ну и прочие, те, которые, знаете, вот.
Ну, то есть отношение крайне отрицательное к этим всем выступлениям. С другой стороны, вот, знаете, статус у людей очень высокий. Как так получилось, что люди с высоким статусом, хорошим заработком, ну так, известностью и широкой народной любовью оказываются, ну, как будто бы предателями, ну, во всяком случае, по той характеристике, которую только что вы дали, ссылаясь на Гургена?
Ну,
это же странно.
Честно говоря, пока не читал. Пока
так мы не читаем, а что? Ну, вот тут, знаете,
я
можно...
Я про комик, без... знаете, про комиков хотел.
Давайте сказать. Про комиков.
Я так услышал про письмо, думаю, да неужели? Ну, правда, что ли? И почитал список, кто подписал. Да там 18-я линия. Это те, кто кого-никого не знает. Там даже этот Идрак, вот этот вот. Да.
А, это который такой... рассказывал... Подождите, Идрак — это который про русских шутил, да, грязно, вот эти шутки его?
Да. И вот люди уровня его популярности. Вот на самом деле, если прочесть, там, ну, Денис как-то пару раз появлялись в телевизоре. Да, что-то там они в интернете, кто-то их любит, собирает залы по 200 человек. Ну, вот эти вот. А те, которые собирают Крокус-Сити, да, грубо говоря,
ну,
там
понятно.
Этих людей нет. Там этих людей нет. У них, я думаю, нет вот этой озлобленности на воле.
Тогда вопрос возникает. Я вспоминаю, как по этому поводу высказывался Гарик Мартиросян, когда вот комиков каких-то там высылали, как раз этого Идрака, и говорит, ну вот комика вашего там чуть ли не брата, вот, да, братья-комики как-то же должны солидарность. Он говорит, какая солидарность? Ну если человек идиот. Я что, должен отвечать за каждого идиота, который назвал себя комиком? Может быть, тогда единым фронтом должны сейчас выступить действительно люди, уважаемые в этой профессии, любимые нами давно? Может быть, они все вместе должны сказать вот этой всей, ну, это как сказать, третьесортным комикам, что, ребятки, давайте-ка вы помолчите и не будете здесь писать вот эти вот свои коллективные какие-то письма, доносы, изображать, что вы какой-то вот основа и стержень, да, этого юмористического сообщества. Может быть, так?
было бы неплохо, но требовать от них этого я бы не стал. Люди, которые сейчас молчат, выглядят очень адекватно.
Спасибо большое, спасибо большое. Ну, да, странным образом... Нет, я сам для себя просто обнаружил некоторые вещи вот относительно того, как повели себя люди по отношению к нашей армии. А вы знаете, что сейчас работают вооруженные силы России. Вот. У меня позиция абсолютно непоколебимая в этом смысле. Я прекрасно понимаю, с кем сражаются сейчас вооруженные силы России. Это вот Торнадо, Айдар, вот это вот все, вот эта вот нацистская мразь. Но вот эти удары в спину своей армии, боже мой. Не знаю, если кто-то из вас лучше разбирается в истории, да, и сможет привести примеры, я бы с удовольствием их послушал. Я никогда себе в жизни не мог представить, что такое вообще возможно. Хотя, с другой стороны, я просто, наверное, был еще совсем юным, да, там, ребенком, но мне сказали, мне говорили, во всяком случае, я знаю об этом, что, например, когда у нас были операции по наведению конституционного порядка на Северном Кавказе, журналисты били в спину. Общественные деятели били в спину своей армии, артисты били в спину своей армии, называли, как только не называли, предавали. Мне интересно, но если они предавали тогда, то почему с тех пор не сделано выводов о них? Ведь каждый раз, когда происходит что-то, когда нужно поддержать, не то что даже там власть, я об этом не говорю, что власть там, нравится вам, не нравится власть, своих парней, своих пацанов в тяжелую минуту, когда они рискуют жизнью, отдают своей жизни. Ну, давайте не будем сейчас изображать, что там прям ни один не поцарапан даже, да? Мы все прекрасно понимаем. Тяжелая очень история. И вот в этот момент какая-то там Ксения Собчак выступает и говорит, может быть, вы не будете вводить санкции против там, вот, таких людей, как я, там еще каких-то. Ну, может быть, конечно, это можно и не вводить, но это же очевидно, это же Иуда выступает. Это же прямо Иуда. Он говорит, может быть, 30 серебряников все-таки. Мои, мне, да. Но Иуда хоть вот с ума сошел и повесился на ближайшем дереве. Эти, я смотрю, вешаться не собираются. Они и не видят, что насколько они гнилостны внутри. Они вообще не понимают. Им, наверное, компьютерных игр пересмотрели. Они не понимают, что происходит, да, сейчас. Они не видели все 8 лет тех, кто убивал людей. Они не видели зигующих. Я с удивлением для себя обнаруживаю, что, оказывается, у нас в России некоторые люди 8 лет не знали о тех преступлениях, которые украинский режим творит в Донбассе. Они прямо вот с хрустальными глазами сидят и вот и смотрят. Какие преступления? Не было преступлений. Какие же это идиоты? Или мрази? Два варианта. Но если идиоты, так можно всегда объяснить. Идиоту всегда можно объяснить. Ну, хотя... тоже сомнительно. Я 10 лет работаю с разными людьми. Есть умные люди, а бывают идиоты, которым вообще ничего невозможно объяснить. Но, тем не менее, хотя бы с идиотами можно работать и объяснять им потихонечку, да. Ну, а может быть, это мрази просто. Но я никогда не поверю, что, например, такой писатель есть, Глуховский, что он не понимает, что он несет. Он книги пишет. Я читал многие его произведения, да. Я читал «Метро» 2033. Я читал, господи, как он, не знаю, «Пост», по-моему, называется, там, одно из последних произведений. Мне нравится его стиль, мне нравится его слог. Но вот в этом угаре борьбы с, в кавычках, режимом, человек, по-моему, предал самого себя, предал суть вообще. И начинает нести какую-то такую околесицу, что ему только плюнуть в лицо хочется и все. Но ты можешь бороться с режимом сколько угодно. Хотя ты, кстати, сытый, обласканный, и все у тебя классно. И ты можешь высказывать свои дурацкие мысли. Я вообще не понимаю. Прокуратура сейчас предупредила, что вообще-то это может трактоваться как измена родине. Ну, так а что вы предупредили? Вы делаете? Ну, вы делаете, вы уже берите их. Ну, а что это такое? Ну, а завтра... А завтра что будет? А завтра... Я даже не знаю. А я хуже ничего представить не могу уже. Вот честно, я считаю, что эти люди, они перешли черту. Они перешли черту. Они поддерживают... Ну, нацистов они поддерживают. Что я буду выбирать слова-то, я не понимаю. Я понимаю, что там есть ВСУ еще. И ВСУ не все нацисты. Мы все это прекрасно знаем. Ну, так министр обороны и сказал, значит, кто сложит оружие, то и все. Без проблем, ребята, кормят их, поют. Серьезно, да? Ну, вот я хочу задать вопрос. Мы показываем свое гуманное отношение ко всем тем, кто просто выполнял свой приказ, и просим их сложить оружие, да? При этом я сейчас вижу, как подонки используют фосфорные бомбы уже, да? Уже подонки закрываются домами, да, там люди ставят артиллерию во дворах. Причем везде, хоть в Мариуполе, хоть в Киеве, они ведут себя одинаково. Мрази. Одинаково, они закрываются живым щитом. Что, серьезно, вы хотите их поддержать? Это террористы. О чем вообще может идти разговор? Как, о чем? Нет, мы все равно ведем себя гуманно. Мы говорим, они могут сложить оружие. Там, оберните это оружие против нацистов, которые у вас реально, эта гадина проела вас абсолютно, точно изъела изнутри украинцы. Алло, поворачивайтесь туда. Вот. Это мразь, которую нужно разбить. Не знаю. Я пока не вижу реакции. Я пока вижу упорство какое-то. Но вы можете упорствовать сколько угодно. Вам может нравиться или не нравится там российская власть, что-то такое. Слушайте, ну очевидных фактов признавать, очевидные факты тоже нужно признавать. Но если человек зигует, он нацист. Если человек набивает на себе известные цифры 1488, он нацист. Если человек на себе носит там вот эти все свастики, он нацист. Фотографии есть, ими забит весь интернет, видео есть. Угроза от этих нацистов, в том числе и из Москвы, на видео уже есть, забит весь интернет. Какой-то там, значит, соратник Тесака из Киева уже стоит и грозит нам, что он там будет всех убивать, вот. И будет там и чуть ли не играть головами, значит, ребят из вооруженных сил России в футбол. Серьезно? И долго мы будем это терпеть? Мне просто интересно. Поэтому я считаю, что вот сейчас, когда Рамзан Ахматович Кадыров сказал, что нужно активнее действовать, я поддержал его в этой идее. А чего? Мы любезничаем, такое ощущение. Мы очень хотим, да, быть очень мягкими, да, гуманными, но ведь мы платим жизнями своих солдат за это. Понимаете? Вот чтобы там кто-то в себя пришел. Зеленский, я не знаю, не Зеленский, кто угодно. Мы платим жизнями своих солдат. Вот. Поэтому я считаю, что нужно активно действовать и вообще нисколько не стесняться. Очевиднейшим образом мы боремся с мировым злом. Очевиднейшим образом. Очевиднейшим образом это мировое зло растилось на протяжении долгого времени. Они великолепно вооружены. У них полно оружия этого. Они не прекращают стрелять сейчас по Донецку и Луганску. Не прекращают. Постоянно. Любой населенный пункт, который освобождается нашими вооруженными силами и союзными вооруженными силами ДНР и ЛНР, они обстреливают, отходя, уничтожая их по факту. Стреляй по людям уже, а не ни по какому, ни фронту. Понимаете, о чем идет разговор? И серьезно, и в этот момент какой-нибудь там смешной комик с первого канала, со второго, там, не знаю, с третьего, с десятого, он будет нам лапшу на уши вешать, и мы его должны слушать. Каждый из этих негодяев, который оправдывает нацистский украинский режим, каждый из них помогает сейчас этим нацистам и выступает против наших людей, против нашей армии, выступает против ваших детей, сыновей, да, вот сыновей конкретно, парни сейчас молодые там работают, сыновей, братьев, отцов. Вот каждое это разглагольствующее, размазывающее свои тупые мысли по эфирам там и соцсетям мразь, а по-другому не назовешь, вот, они все сейчас длят убийство наших военнослужащих. Это предатели, на мой взгляд, очевиднейшим образом. И ни в коем случае сейчас нельзя никак на них работать, никак. И их надо наказывать. Потому что это можно терпеть, конечно, да, но не бесконечно. И мне кажется, вот настал тот момент, когда это терпеть нельзя. Штаты научили ВСУ своим методом, как у Хамас, прикрываться мирником. Филов говорит. Я, наверное, это слишком много, да, вот сейчас длинную речь как бы говорил. Но поймите, я 24 часа на 7, да, вот, ну, 24 на 7 я сейчас смотрю, я сплю по 2 часа в день, я смотрю за тем, какие идут новости. Это издевательство. Этот фолькштурм вооруженный в Киеве сейчас, это вообще как охарактеризовать, скажите мне? Раздали оружие просто не пойми кому эти, не пойми кто сейчас, киевлян ставят на колени, убивают, ну, видео, забит весь интернет уже, горит этими видео. На колени ставят людей, стреляют. Читаешь эти идиотские ресурсы пропагандистские, украинские. Они там побеждают. Они уже, я вам клянусь, они уже чуть ли не до Москвы дошли. Какие они все бравые. Все равно этой гаде не придет конец. Поэтому не вижу смысла давать ей хоть какой-то шанс. Какие-то секунды на то, чтобы она успевала перегруппироваться и спастись. Вот так. Я увидел видео, как в Киеве какая-то, какой-то подонок абсолютный. Женщин и детей маленьких. Ну, так вот видишь видео, детям лет 7-10. Он им говорит, сейчас вот оружие берете, и так вот раз из-за угла пострелял и убежал. Мы город знаем, мы отойдем. Серьезно? Вы твари, я знаю, что вы хотите. Вы хотите, чтобы вы толкаете детей и женщин под ДРГ, да? Диверсионно-разведывательные группы. Вы под них толкаете, да? Или в силу специальных операций. Вы хотите, чтобы со спецназовцами женщины, да, и дети схлестнулись, потом картинку красивую. Когда вы уже будете в Польше свою жопу в тепле греть. Вы хотите красивую картинку, да? Мрази. Конченые мрази. Геббельсы, нацисты, грязные подонки. И как этого не видит Европа, это абсолютная загадка. Слепа Европа. С другой стороны, Европа была слепа и в середине 20-го столетия. Только на Нюрнбергском трибунале они вдруг прозрели все, когда были собраны все те доказательства того геноцида страшнейшего, которые устроили... Немцы, да, ну, я имею в виду фашистов, конечно, да, нацистов, и были показаны на Нюрнбергском трибунале. И вот тогда вдруг все эти прекраснодушные люди западные ахнули и узнали, что, оказывается, были лагеря смерти. Оказывается. Я напомню, что это мы, наши дедушки и бабушки, освобождали Освенцим. Я не понимаю позицию Израиля официальную, я смотрю и не понимаю. Я не понимаю, кто там выходит в Израиле и кричит что-то антироссийское. Вы вообще, что ли, с ума сошли? У вас что с головой? Я не понимаю. Заявление Германии о том, что они будут поставлять оружие и развернуться на 180 градусов? Серьезно? А скажите мне, пожалуйста, а вот этот Торнадо, Айдар, все эти нацисты ублюдочные, которые все снимали на видео, зиговали на видео, писали на снарядах детям Донбасса. Лучшие детям, они писали на снарядах, есть фотографии. Слава богу, эти ублюдки сами все это демонстрировали. Вот эта вся мразь, которая сейчас прикрывается живыми людьми в Мариуполе, это дерьмо человеческое. Скажите мне, пожалуйста. Кем она прикрывается? Руководитель БНД, который был пару дней назад, спецоперация была, его вызволяли из Киева. БНД, разведка немецкая. Вы хотите сказать, что руководитель немецкой разведки не в курсе того, что такое нацбаты? Не в курсе? Точно не в курсе. Но я думаю, что в курсе. Я думаю, что в курсе. И я думаю, что работают они именно так, как им дают работать. Понимаете? Как они хотят. Вот что я вижу. Я вижу, как разведка немецкая крышует националистов, неонацистов со всего мира. В том числе из России, понятно, из Польши, понятно, из самой Германии. Я увидел, Зеленский сказал, что он там призывает каких-то там легионеров, еще что-то. Мы все поняли. Это попытка легализовать тех уже, кто есть. Потому что все эти годы они там были. Потому что мы боремся с нацистами со всего мира. Прямо сейчас, в 21 веке. Потомки советских воинов-освободителей. Нам в спины плюют и бьют представители космополитичной, продажной, гнусной, шоу-бизнесовской, так скажем, российской элиты, вскормленные, взрощенные нами, самими. Мы их на руках, на своих носили, мы их взрастили. Всю эту мразь, которая сейчас лепит, что попало. дегенераты, не прочитав за свою жизнь ничего, кроме освежителя в туалете, сейчас высказываются относительно истории. Слепые твари, которым достаточно зайти в YouTube и набить торнадо или айдар. Просто набейте твари в YouTube в своем вонючем торнадо или айдар, паскуды. И тут же у вас откроются ваши гнусные глаза. Кто там, и что они делали? Просто набейте преступления нацистов в Донбассе, скоты, и вы увидите детей, лежащих на земле. Это русские дети в Донбассе. Гниль вы поганая. И мы с ними церемонимся. Ты посмотри внутри, как это возможно вообще. Терпим их, слушаем. Нам перекрыли уже кислород по всем фронтам. Я имею в виду Запад. Мы обращаемся к Фейсбуку. Разблокируйте, пожалуйста, там, будьте добры, Роскомнадзор. Серьезно, мы во что играем? Я не понимаю, во что мы играем. Мы что хотим, доказать, что мы святее Папы Римского? Зачем? Кому мы это доказываем? Тем, кто и так все знает? Тем, кто это организовал? Тем, кто спонсировал Майдан? Тем, кто возил туда печенье? Тем, кто видел, как кричат в Киеве, в русском городе, москаляку-нагиляку, и никак на это не реагировал? Тем нашим любителям спасти свои деньги, как Ксения Собчак, которая фотографировалась под портретом Бандеры, и есть тому подтверждение, там, в Киеве, тогда, когда там кричали москаляку-нагиляку, да, мы будем ее слушать, мы будем ей давать высказываться. Точно? Мы ничего не перепутали? Вот какой вопрос я хочу задать. В тот момент, когда наши пацаны выполняют задачи, поставленные перед ними, верховным главнокомандующим и министром обороны, мы будем терпеть всякую мразь здесь? Куда они там собрались выходить? Чего они там собрались подписывать? Заткнулись все! Заткнулись! И не мешайте парням работать. Не мешайте им освобождать нашу землю, украинско-русскую, от всякой грязи и падали. А если вам не хватает мозгов заглянуть на YouTube, и у вас нет никакой совести, то, может быть, вы такая же падаль, как и эти нацисты. И, может быть, с вами тоже надо разговаривать как-то попрямее. Есть в этом мире вещи важнее денег и вашего хамона, от которого у вас рожи треснули уже. Есть в этом мире вещи важнее этого. Ваших поездок за рубеж, ваших телевизоров. В данный момент это жизни наших солдат. Наших офицеров. Которых вы, сволочи, сдаете. Которых вы, сволочи, бьете в спину. Будьте вы прокляты за это. Подонки и грязь вы. И мне все равно, что вы там. Шутники вы там. Деятели искусства вы там. Мне вообще плевать. Вы мрази. Вот вы кто. Вне зависимости от вашего статуса социального. Это мое мнение. Я его выражаю так, как я хочу его выразить. Вот здесь и сейчас. Я могу напомнить о тех людях, которые в определенный момент покинули Советский Союз, когда он только появлялся. Ну, вообще, Россию сначала, Российскую империю, которая потом стала Советским Союзом. Они ненавидели красных. Они ненавидели большевиков. Они ненавидели Ленина. Они впоследствии ненавидели Сталина. Но когда Красная Армия пошла бить коричневую чуму, они эту Красную Армию поддержали от и до на 100%. Вы же коллаборанты гнусные, мрази, власовцы, подонки. Действуйте на 180 градусов наоборот. Будьте прокляты. Мы ненавидим вас. И никогда не простим вас. Предательство наших офицеров и солдат. Вы дерьмо. Когда мы только победим, а мы победим очень скоро. Я считаю, что к вам должно быть очень много вопросов, которые нужно как можно быстрее разрешить. Потому что вы плюете в наших солдат. Вы бьете им в спину. Вы эфиальты, которые завели персов в спину 300 спартанцам. Вот вы кто! Будьте прокляты на всю свою оставшуюся гнусную, предательскую, продажную, буржуйскую, тупую жизнь, бесполезную. Идиоты! Сейчас мы прервемся на рекламу, после этого продолжим.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва».
Военная спецоперация на Украине, день 4, специальный выпуск информационного эфира на радиостанции «Говорит Москва». Давайте действительно перейдем к информации. Что из последнего есть? Адвокат Медведчука подтвердил, что он покинул свой дом в Киеве, но заявил, что политик остается в столице. Украинский посол в Турции считает, что встреча делегации России и Украины может завершиться прекращением огня. Дай бог, дай бог. Я только за то, чтобы огонь прекратился, но для этого нацисты должны сдать оружие. Отдайте нам нацистов тогда. ВСУ, отдайте нам нацистов. Отдайте нам этих ублюдков. Мы сами с ними разберемся. Мы их прогоним по Садовому кольцу, покажем всему миру. Отдайте нам, ВСУ, отдайте нам нацистов, ублюдков, поганых, этих сволочей, которые убивали наших детей в Донбассе. Дайте нам их, и все. И дальше живите, как хотите там, что хотите, делайте. Даже флаги не снимают украинские. Один только вот, одна видеозапись. Приказ дан, флаги не снимать украинские нигде. Сколько можно толдычить, что речи не идет ни о какой оккупации. Не нужно никому ничего оккупировать. Речь идет о зачистке от нацистов Украины. В ВСУ долго будут, не, ну, там, я не знаю, они как-то это можно достучаться, я не знаю, что-то не достукивается. Вы кого защищаете? Вы посмотрите, они пока вы в окопах, они вашим детям, вашим женщинам раздают винтовки на улице. Там Киев уже в крови весь. Это нормально, что ли? Вы что, вы кого защищаете? Вы кого? Вы присягу кому дали? Ладно, вы не знали, кому вы дали присягу, допустим. Но все, но это преступные приказы. Если вам приказывают бомбить фосфором, это преступный приказ. Есть конвенция ООН от 80-го года, которая запрещает применение этого оружия. Все зафиксировано. У нас есть спутниковые снимки. Мы это уже все показали. В Гостомеле вы обстреливали наших спецназовцев. Это запрещенное оружие. Это химоружие. Включитесь, пожалуйста, как-то. Очнитесь. Вы что там защищаете? Кого вы бережете? Зеленского вы бережете? Вы его выбирали, когда он что обещал? Он мир обещал Донбассу. Он мир, эта скотина, обещал Донбассу. Он обещал, что русский язык не будут притеснять. Ну и что в итоге? Не притесняют? Он вас обманул, вы не понимаете, что ли? Пора разобраться с этой мразью. Ну как вы не понимаете? Украинцы, подумайте над этим. Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу телеграм-каналов в России и на Украине на время конфликта. Давайте посмотрим, что сказал Павел Дуров. Телеграм-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность. Да уж, Павел, сейчас такая деза прет, что можно с ума сойти. И какой-то там суперукраинский летчик, который сбивает по 6 самолетов. И ничего только там уже не было. Значит, призываю пользователей из России и Украины к сомнениям относиться к любым данным, которые распространяются в Телеграм в данное время, говорит Павел. Мы не хотим, чтобы Телеграм использовался как инструмент, усугубляющий конфликт. Павел, уже поздно, очень поздно, пожалуйста, Павел, уже фотографирует ребят, ну, те, кого убивают, да, фотографируют и матерям отсылают, используя WhatsApp, да, женщинам, там, подругам каким-то. Одноклассникам рассылают фото убитых людей, их родственников, там, да, их знакомых. Нацисты очень-очень решительно настроены, имейте это в виду. Они действуют так, как действуют все террористы. Это вы не понимаете, что вот Азов конкретно, там, Айдар, да, это реально террористы. Вы просто привыкли, наверное, что терроризм, он бывает только там, где-то в других странах, да, далеко-далеко, где-нибудь на Ближнем Востоке или, может быть, еще дальше. Нет, ребята, терроризм — это не привилегия какой-то там конкретной религии, да, или какого-то конкретной национальности. Нет, это международный терроризм. Я напомню, как Сашко Билый и прочие мрази, Александр Музычко, помните такое? Да, как он приехал в Чечню, да? Когда обманули чеченский народ эти, опять же, западные политики. И что он там творил, и что он нам обещал. Не помните? Может, там отшибло память у некоторых писателей, актеров тупых. Так зайдите, наберите Сашко Билый, наберите Чеченская республика. И для вас откроется прекрасный мир того, как западный мир работал с нами. И что он собирался с нами делать, и что он делает с нами до сих пор. С нами, с русскими и с украинцами. И с белорусами. Потому что если бы в 2020 году мы не остановили то, что мы остановили в Белоруссии совместными усилиями, сейчас бы горела и Белоруссия. Если бы в начале января силы ОДКБ не остановили то, что происходило в Казахстане, а в Казахстане, напомню, тоже прямо на улице, прямо из машин стали раздавать оружие людям. Тот же самый фолькштурм, тот же самый. Поэтому я считаю, что эта операция была спланирована заранее, и она должна была начаться, сразу за ней должно было начаться наступление нацистов на Донбасс. Вот я более чем уверен, что должны были тисками идти с двух сторон. Просто ОДКБ отработало настолько быстро, и слава богу, там у власти был Касым Жомарт Токаев, который принял четкие решения абсолютно, а не вот эта вот тварь, засевшая сейчас в Киеве, да? Что удалось этих все быстро ликвидировать, все быстро зачистить, все сделать так, что Казахстан стал жить спокойно, практически сразу. Но тоже это длилось много дней достаточно. Это было много дней. Мы видели, как это. Здесь ситуация, дорогие друзья, чтобы вы понимали, гораздо хуже. Здесь идет речь о вооруженных тяжелой техникой, системами РСЗО. Если у нас некоторые шутники тупые, не знают, что такое РСЗО, зайдите, посмотрите, что такое РСЗО. Зайдите, посмотрите и узнайте, что такое накрыть градом город. Посмотрите, что такое ударить градом по населенному пункту, твари. Посмотрите один раз своими тупыми глазами, башкой своей, подумайте на секунду. Вы что думаете, если бы русская армия не хотела... Точнее так, если бы русская армия сейчас хотела ударить по городам, она бы не ударила, что ли? Но задайте себе, твои тупоголовые идиоты, этот вопрос один раз в жизни, кретины. Если бы русская армия хотела ударить по городам, она что бы, не ударила? Нам нечем ударить? Ребята, мы ядерная держава. Вы не понимаете этого? Очнитесь. Очнитесь сейчас. Не слушайте этих ублюдков, которые вас толкают не пойми куда. Это не нужно никому. В срочном порядке выдать нацистов нам. И мы с ними разберемся. Хоть на какой территории. Выдать. Разоружить и выдать нам. Все. Никаких вариантов больше нет. Пока они прикрываются вашими детьми и женами, вы им помогаете. Оберните оружие против них, украинцы. Хватит терпеть эту дрянь коричневую на теле Украины. Хватит. И, конечно же, этого никто не видит. Конечно же, цивилизованный Запад этого не видит. Конечно же, безусловно, этого не видит никто. Павел, решайте. Я это к Павлу Дурову. Решайте, Павел. Может быть, и нужно все это закрыть к чертовой матери. Сколько вранья идет в этих телеграм-каналах. Господи, это вот ровно та же самая стилистика работы, что и у Нехты. Один в один. Вранье, вранье и геббельсовщина. Сплошная. И главное, чем хуже их положение, тем в их написании у них все лучше и лучше. Ты понимаешь? Они прям такие бравые. Только идет речь о переговорах. Там уже Киев в кольцо взят. Вон, Лукашенко говорит, Киев в кольцо взят, они, речь о переговорах. Тут же выступление какого-нибудь придурка очередного. Вот. И там СМИ пишут вот эти. Не СМИ, это пропагандистские, это помойки эти украинские. Ха-ха, русские уже молят на коленях о переговорах. Вы что, кретины? Совсем страх потеряли? Вы из Польши, что ли, пишете? Ну так вы готовьтесь, в Польше уже вон со Львова к вам едут ребята все. Будете с ними потом жить вместе. Вот и все. И вот это нытье. Поскольку будет доллар завтра, поскольку он будет послезавтра. Все, нет больше доллара у нас. Нет, все, забыли. Неважно, сколько он. Нет. Все. Хватит ныть. Про хамон, доллар, колбасу и прочее. Настали другие времена. И надо уже перестроиться. Хватит. Первый день вы там что-то цветы понюхали, походили, повставляли их в стволы. Все, завязывайте. Вы либо со своим народом, либо не с ним. Вот и все. А армия это и есть народ. Не надо делать вид, что армия это не народ. Там, еще раз, братья, отцы, племянники, сыновья, друзья наши. И они сейчас бьются за нас. при неимоверном давлении всего этого гнилого пропагандистского западного мира, при невероятном давлении, эти западные сволочи уничтожали одну страну за другой. Одну за другой. Они превратили Украину в антироссию. Они делали это методично. Они ставили украинцев против нас, против русских людей. И у них получилось. Пора очнуться. И понять это. У них получилось. Они добились своей цели. Джо Байден, говоря о конфликте на Украине, улыбается. Посмотрите видео, посмотрите, зайдите. Джо Байден про Украину, он улыбается. Ему хорошо. Джон Керри говорит, проблема Украины это важно, но давайте не забывать, а то мы отвлекаемся. Главная проблема это проблема климата. Глава МИ-6, это разведка английская, чтобы вам было понятно. Сейчас говорит, да, проблема Украины это, конечно, важно, но еще ведь у нас есть поважнее сейчас вот проблема. Это проблема ЛГБТ, ПК и П плюс-минус 5-10. Посмотрите, эти заявления есть. Украинцы, вы им не нужны. Украинцы вас специально гонят на убой к нам. Вы что, не понимаете, кто вы стали? Им все равно, они потешаются над вами. Очнитесь. Им плевать на нас, им плевать на вас. Вы разменная монета в их грязной игре. Американцы хотели поджать под себя Европу. И они это сделали. Все. Европа и мы по разные стороны. Все. И сделали американцы это через вас. Через вас. Сказать, когда последний раз Европа была оторвана так от России? Сказать, когда? Она так от России была оторвана, от Советского Союза. В 1941 году. Сказать, кто спонсировал нацистов? Сказать, как процветали идеи превосходства белой расы, например, где-нибудь в Америке, и как к этому относился всем вам известный Генри Форд, и кому он и как спонсировал, сказать, или вообще откройте хотя бы одну книгу, прочитайте за свою жизнь, я сейчас обращаюсь к тем подонкам, которые бьют в спину нашим солдатам, твари, или что, или это другое, они добились своей цели. Они вас превратили в нацистское государство. Вам надо избавиться от этого. А потом живите как хотите, делайте, что хотите. Просто перестаньте быть плацдармом нацистов со всего мира. У нас под боком. Вот и все. Надо срочно их разоружить. Срочно выдать нам нацистов. Все местоположения их. Помогите русским освободить Украину. Я обращаюсь ко всем местным жителям Украины. Во всех городах. Все точки, все, которые только видите. Нацистов, сдавайте нам. Просто присылайте. Мы один народ. Даже если между нами сейчас стена, наша задача эту стену разрушить. Мы все равно должны быть вместе. Мы все равно должны быть вместе. Нам все равно придется быть вместе, если хотите. Мы сядем за стол переговоров. Так или иначе, рано или поздно, но лучше рано, чем поздно. Ребята, хватит потакать этим ублюдкам, которые пользуются вами как марионеткой. Вы что, не знаете, что Зеленский ставленник Коломойского? Вы что, не знаете, что Коломойский олигарх? Вы умираете за Коломойского? Вы умираете за его деньги? За что вы сейчас умираете? Вы за что бьетесь? Вам сказали, никто Украину оккупировать не собирается. Флаги ваши даже оставляют. Не нужно нам это. Но мы не можем позволить коричневой гадине более процветать у нас под боком, потому что мы понимаем, что рано или поздно все равно случится то, что случилось сейчас. Все равно. Но только потом, если бы мы это делали. После того, как был нанесен бы удар со стороны нацистов по нам. Все было бы гораздо хуже. Потом, когда бы их вооружили тем, чем вооружать их никак было нельзя. И все к тому и шло. Тонны оружия закидывали, сотни тонн, тысячи тонн. Вооружали, стингеры, патриоты. Все давали. Посмотрите, какая экипировка у ВСУ. Вы видели, какая экипировка? Посмотрите, какие у них машины. Посмотрите. Посмотрите, как экипированы нацбаты. Великолепное оружие. Все современное. Выглядит прекрасно. Это что? Кто им это дал? Кто это сделал? Мирная Европа? Да, очень мирная. Спасибо большое. Как всегда, Россия должна спасать русский мир. Все ясно. Все ясно. Что творится? Наверное, видео с горелыми колоннами посмотрел, пишет Искандер. В смысле, кто что посмотрел? Так, Сербия, салют, пишет Виталий. Их убеждают только бабки. Ты не можешь им пообещать по 5000 евро зарплату и 3000 евро пенсии. А Яценюк им пообещал, пишет Фил. Коломойскому осталось недолго, СВР работают, пишет Ника. Какой эмоциональный, громкий, на улице аж слышно, весь поселок сбежал слушать. Артем, спасибо большое, значит, ну, не знаю, если это не прикол. Ну, правда, я в ярости именно из-за предателей, которые сейчас имеют возможность высказываться в общественном поле. Я не ожидал, что их настолько много в России. Я не ожидал, что так много дегенератов, которые не понимают, что такое армия и чем она занимается. С другой стороны, я же годами слушал эту тупую всю чепуху о том, а зачем нам армия, нам не нужна армия, что нам будет армия делать, да лучше бы армии не было. Если бы армии не было, вас бы уже айдаровцы насиловали и сжигали. Ясно? Не верите? Зайдите в интернет, наберите и посмотрите. Посмотрите, что такое Азов. Посмотрите, что такое лагеря, где готовят детей с молодых ногтей в нацисты. Азовец называется лагерь. Посмотрите. Посмотрите. Эти дети, которых готовили в этом Азовце, уже сейчас, а их готовили там, с 14-го года, да даже раньше, они сейчас уже... Сейчас в Мариуполе закрываются вашими детьми. Они уже взрослые. Потому что 8 лет прошло с тех пор, как хунта захватила власть в Киеве. 8 лет. И если мальчику, который пошел в это, не знаю даже, как характеризовать... Было, не знаю, 12 лет, сейчас ему 20. А 20 — самое оно, лекарство против морщин это называется. Чё, найти вам в интернете, а мы будем резать русню, когда девочка говорит маленькая. Найти вам? А? Показать? Найди в интернете, мы будем резать русню. Давай. Найди, покажи всем тем, кто не понимает, что происходит. Такие непонятливые. Что такое? Куда Россия пошла? Остановите это. Где вы были, сволочи? Когда мы 8 лет подряд вам показывали это. Как вы реагировали на то, когда байрактарами начали бомбить по Донецку? Что вы сказали, когда женщина рыдала над гробом своего ребенка? Вы сказали, это актеры. Это актеры, вы сказали. Актеры? Я вам сейчас найду видео такое, которая отобьет у вас все желание говорить про актеров. Найду и покажу. Вот прямо сейчас найду и покажу. Мало не покажется. Хорошие вы мои. В кавычках. Давай найдем. Да мы знаем эту девочку и того мальчика. Их много, пишет Филфилов. Знаете Филфилов? А на чьей вы стороне тогда? А, Дудя и Собчак отправить в Киев Гордону, если он еще там. Фил Филов, в Киеве сейчас ужасно. Там людей используют, как живой щит. Этим людям раздают оружие, они друг друга убивают. Так делают только террористы. Так не поступает никогда никто, кроме террористов. Так нацистский режим, находящийся уже в отрезанном от всего остального мира Берлине, раздавал оружие детям. Вот один в один. Один в один. То же самое. Как же они повторяются, а? Как они верны своим принципам гнилости и гнусности. И я, честно сказать, безмерно восхищен именно нашим народом. Да, не вот этим вот идиотами, которые зажравшиеся, обласканные,
любимые всеми, вечно улыбались нам с экранов телевизоров. Такие они все. Удивительно. Я восхищен народом. Я вижу, какое единодушие царит в нас, во всех. Это что-то потрясающее. Потому что мы понимаем, что мы делаем. Потому что мы все эти годы говорили об этом. Потому что мы все эти годы пытались провести резолюцию, запрещающую глорификацию нацизма. И только две страны блокировали эти резолюции в Совбезе ООН. Это Украина и США. Все эти годы мы об этом говорили. Все эти годы мы говорили о гонениях на нашу русскую православную церковь. Там. Все эти годы мы показывали языковые патрули, как националисты, гнусные, нацисты, издевались над русскими людьми, над женщинами, детьми, слабыми мужчинами, стариками. И обратите внимание, как симптоматично. Помните, перед тем, как загорелся Казахстан, там тоже начались какие-то языковые патрули, а потом раздавали оружие на улице. Как это все похоже, друзья, как это все как под копирку. Только в Казахстане не получилось, сработали силы УДКБ. Но я еще раз говорю, в Казахстане это были цветочки. Вы видите, то, что сейчас происходит на Украине. 8 лет они вооружались. 8 лет их вооружали. 8 лет они окапывались. 8 лет они к этому готовились. Понимаете или нет? Значит, какое 8 лет? Когда это произошло, только началось. Еще был жив наш главный редактор Сергей Даренко, который, я уверяю вас, в эти дни, если бы он был только живой, поддержал бы русскую армию. 100%, без сомнения. Он всегда поддерживал русскую армию, потому что был сыном офицера советского. Не было бы никаких вариантов. Без всяких сомнений он поддержал бы наших ребят. Хотя с властью у него отношения были с... отечественные, так скажем, с нашей властью, да, ну, плохие, что там говорить. Да, и в Майдане он участвовал в 2004 году, тоже, в общем-то, помним это все. Но это были все игрушки, это все были туда что-то, какие-то там оранжевые революции, демократия, разговоры об этом, желание кому-то отомстить, да, все это потом улеглось, прошло. Потом появились попытки сделать болотную Сахарова, не получилось. Кстати, на Болотной и Сахарова я напомню, кто предал свое государство и кто первый ударил во власть. Сказать кто? Средний класс горожан. Горожан, который появился благодаря ровно тому человеку, против которого он и выступил. Потому что никакого такого среднего класса где-нибудь в 2001 году просто не было. В 2001 году мы получали страшные сводки. Знаете сами откуда. Да? И позже. Напомнить просто. Я просто напоминаю всем, как террористы в Москве взрывали дома, метро. Этих террористов поддерживали украинские националисты. Просто тогда они еще не взяли верх в Киеве. Украинские националисты всегда поддерживали международных террористов, которые убивали ни в чем не повинных людей здесь у нас. Американцы используют международных террористов, и это всем прекрасно известно, и доказательств тому масса, для того, чтобы расправиться с неугодными им странами. Например, они могут их называть умеренной оппозицией. Может быть, то, что мы сейчас видим, это умеренные нацисты? Слегка нацисты, немножечко фашисты, а? Немножко гитлеровцы, на 50%, а? Ну что же? Ну что ж, раз так, значит так. Значит, нет у нас других вариантов. В конце концов, жизнь одна, и лизать сапог захватчиков, если кому-то нравится, ну, можете это делать. А нам это не нравится, и такова наша позиция. И пусть что хотят, то и говорят. И пусть что хотят, то и отрезают. Себе сами отрежут. Вот и все. 19.00, продолжим потом.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Марко пишет, сербский народ никогда не отвернется от братской России. Марко, чтобы восстановить историческую справедливость, я покажу вам, как работал...
как работала западная пресса, которую мы почему-то считаем какой-то объективной и справедливой, в 99-м году. Покажите нам эту обложку. Потом покажем девочку, которая говорит, что она будет резать русню. Это потом, мы сейчас покажем вам. Вот она обложка. Bringing the Serbs to hell. Низвергнуть сербов в ад. Погрузить сербов в ад. Ублюдки из Тайм. В 99-м году писали это. И дальше подпись. Я отсюда ее, черт побери, не вижу. Я сейчас посмотрю. A massive bombing attack opens the door to peace. Массированные бомбардировки открывают дверь к миру. Я напомню, что НАТО бомбили сербов прямо по мирным городам, прямо по домам, в котором были сербы мирные с детьми и женщинами. Они уничтожали их. Они устроили геноцид, за который они не ответили до сих пор. Да, сербы вынуждены были занять такую примирительную позицию, они находятся в окружении, но ничего не забыто. Ничего не забыто, мы все помним. Мы помним, как вы дали добро на уничтожение нашего братского народа. Мы знаем об этом. И они об этом помнят. И дрожите, твари, потому что мы до вас доберемся. Обязательно доберемся. Я сейчас обращаюсь ко всем националистам во всем мире. Мы доберемся до вас, сволочи. Пришел час Х, ждите, бегите. Земля будет гореть под вашими ногами. Вас найдем в любой точке мира. Хватит! Хватит! Вы долго над нами издевались? Долго. Вы думали, что мы уже не оклемаемся? Вы думали, мы не вернемся? А мы вернулись. Мы, те, кто наследует дух победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. Мы их потомки, а не вы, подонки, грязные последователи бандеровской шушеры, гитлеровские приспешники, власовцы и негодяи, и подлецы. Будьте прокляты, и мы вас достанем, везде достанем, если надо будет, а нам надо. Натовские мрази, пишет дядя. Ну вот как вам, Тайм, еще раз обложку выведите. Нравится? Это мы придумали, это я придумал, это моя фантазия. Вот как работает западная пресса, и сейчас эта западная пресса так работает по нам, по России. Хватит, хватит мямлить. Мы Россия, и мы должны это показывать. И все должны понимать, с кем они говорят. Смеялись там, ходили. Жевали круассаны. Делали все, что можно для того, чтобы установить мир. Да? Тысячи тонн оружия на Украину завозили. Нацистов не видели там? Это вы так делали, чтобы установить мир? Где расследование по убитым людям Донбасса? Где расследование по геноциду? Шольцу смешно? Шольцу смешно, когда мы говорим про геноцид русских людей. Точно смешно. А нам не смешно. Нам не смешно. Новое заявление Павла Дурова, пишет Сергей. Множество пользователей обратилось к нас с просьбой не рассматривать отключение телеграм-каналов на период конфликта, так как мы для них единственный источник информации. В связи с этими обращениями мы приняли решение не рассматривать подобные меры. Однако еще раз прошу перепроверять и принимать на веру данные, которые публикуются в телеграм-каналах в этот непростой период. Спасибо, Павел. Если кто-то может, Павлу, передайте такую вещь. Пожалуйста, вот это все, вот эти картинки ужасные, которые в стикерах распространяют сейчас нацистские подонки с убитыми, перееханными гусеницами и прочими борцами с нацистами, антифашистами. Уберите, а? Эти стикеры гнусные, уберите. Просто уберите гребаные стикеры, пожалуйста. Из Телеграм хотя бы. Эти паскуды постят тела убитых солдат. Отсылают матерям. Пощады не будет. Вообще никакой пощады не будет. В переговорах между Украиной и Россией участие будет принимать Роман Абрамович. Он имеет тесные связи в европейской общине, включая украинскую. Это откуда, Виталий, скажите, пожалуйста? Я, честно говоря, не заметил. Давайте посмотрим, что есть. Из последнего. Зеленский заявил, что не сильно верит в результат встречи с Россией в Белоруссии, но пусть попробуют, пишет Зеленский, заявляет Зеленский. Зеленский считает, что переговоры делегации России и Украины – это хоть и маленький, но шанс. Все меньше веры у меня в эти все переговоры. Ну, ладно. Ладно. Все с нами. Так. Так, сейчас, секундочку, друзья. Еще посмотрю, что из последнего есть. Ну, понятно, что гривна летит в тартарары, но мне это даже не интересно. Съемочная группа телеканала ДНР Юнион попала под обстрел. Угу. Пусть попробует, он говорит, Зеленский. А он что, не пробует? Не хочет поговорить? Пусть попробует. А Обама тоже в Японии на годовщину бомбардировки не извинился и дал понять, японцы, надо будет плюнем еще, они съели, пишет Илья. Илья, ну японцы были как раз-таки на стороне фашистов и нацистов во Второй мировой войне. Это тоже не надо забывать. И вот американцы и не церемонятся. А у нас что-то для Шольца смешно, что мы говорим о геноциде. Да, смешно. Не нужны нам переговоры. Нам нужна капитуляция, пишет Ника. Антироссийские санкции Запада скоро попросит снять сама Украина, пишет Фил Филов. Дай бог, чтобы как можно быстрее это происходило. Еще что я не могу понять. Ну, может быть, это так положено, может быть, дорогие друзья. Я не знаю. Но они нам перекрывают кислород экономически. Они против нас водят там. Мать всех санкций. А мы продолжаем поставлять им газ и нефть. А можно спросить, зачем? Я доверяю полностью сейчас нашему руководству. Я понимаю, что очень высокие ставки в этом вопросе. Но мне просто интересно, почему. Мы хотим показать, что мы лучше, чем они? Так это весь мир понимает, кроме тех, кому мы пытаемся это показать. Они не хотят нас слышать, и мы ничего им не докажем этими действиями, выполняя все обязательства. Мы хотим доказать, что мы молодцы, а они будут, получая наш газ, получая нашу нефть, где-нибудь там в Германии, отсылать оружие. В понедельник они уже заявили, в понедельник отошлют оружие на Украину немцы. Да? Которыми потом вот этим оружием будут убивать наших братьев и детей, да, сыновей. Вот так мы будем делать? Я, честно говоря, не понимаю, в чем смысл этого. У меня нет ответа на эти вопросы. Но может быть, есть какой-то смысл, который мне непонятен в силу того, что я там не могу стратегически мыслить. Роман Георгиевич, а не хотите присоединиться? Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», вот просто зашел в эфир.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер вам. Ну вот мы сидим тут, рассуждаем с радиослушателями. Я, честно говоря, уже даже теряюсь в догадках, почему мы так мягко относимся к тем, кто абсолютно из всех орудий по нам бьет. Как так может быть?
Хотим показать, что мы не они.
Это правильно?
Тебя интересует мое мнение, Алексей?
Да, да, да.
Я считаю, что нет. И даже скрывать не буду собственные позиции. Мне кажется, что нужно действовать значительно жестче. Мы действительно не они. У нас другие методы. Это все понятно. Но при этом давайте посмотрим на ситуацию со стороны и попробуем понять, а что мы имеем. А имеем мы четвертый день операции?
Да.
Имеем мы бодрые, я бы даже сказал, наглые заявления Зеленского?
Да, пусть попробуют.
Да, и имеем абсолютно бешеное давление и бешеную атаку со стороны, ну, практически, ну, всех там, я не знаю, западных вот этих вот стран. И даже...
Давайте даже говорим, уже... НАТО.
Да не только НАТО, что там, только НАТО, что ли? Вон у нас Австралия нарисовалась.
Ну, это АУКУС, да. Псевдо-НАТО.
Да, ну, в общем, одним словом, вот так. Угу. Расчехлили санкциями, бьют наотмашь. Угу. по большому счету, я воспринимаю это просто, ну, самое что ни на есть объявление войны, они ведут с нами открыто уже войну. Ну, давайте называть вещи своими именами. Для того, чтобы война уже стала совсем похожа на войну, нужно, чтобы их самолеты, что ли, сюда прилетели. Только это осталось. Ну, давайте порассуждаем и на эту тему тоже. Давайте порассуждаем. Я уверен, что все эти дни они очень внимательно следят за тем, что мы делаем. Они видят, что операция длится уже четвертый день.
Угу.
Украина сопротивляется. И знаете, как они думают, Алексей?
Есть шанс, они думают.
Они думают, что, о, ну, слушайте, значит, русские не такие уж и
так
крутые.
Так англичане же уже сказали.
Да-да-да.
Это затянется на 10 лет.
Да-да-да. На 10 лет, конечно, ничего не затянется.
Угу.
Но думают они именно так. А вчера в Лондоне бешеные совершенно манифестации осквернили, или, может, как это назвать, там, наше посольство, не осквернили, а как? Ну, в общем, ты понял, да?
Да.
А знаете, какие транспаранты держали в руках?
Нет.
Люди, которые были на улице?
Нет.
НАТО, ты что, испугался России? НАТО, срочно нужно вмешаться и защитить Украину. Это вчера на улицах Лондона. Сегодня министр иностранных дел, вот эта вот замечательная дама, да, делает заявление, что НАТО, в принципе, могло бы и защитить Украину. А еще через несколько часов немецкий канцлер делает заявление, что то, что происходит на Украине, это угроза Европы. Европе. Речь идет о безопасности Европы, говорит он.
Угу.
Это значит, если речь идет о безопасности Европы, и он об этом говорит, значит, следующее предложение какое? Что европейцы должны защищать себя, правильно, да?
Правильно.
Именно поэтому президент и отдал приказ привести наши ракетные все вот эти силы в повышенную боеготовность. Именно поэтому. Ну, не потому, что он проснулся в плохом настроении. Да,
да? Ему что-то не понравилось, да.
Да. А именно поэтому, потому что он тоже, и не только он, я думаю, и наши генералы в генеральном штабе и в Министерстве обороны, они тоже допускают, несмотря на предупреждение нашего президента.
Что они не поняли ничего, вот
что,
эти ребятки.
Да, что они могут влезть.
Угу.
Они могут влезть. Вчера я сидел в студии здесь, вот ровно на этом самом месте. Я не знаю, ты видел, Алексей, или не видел? Я рассказывал о том, как выглядят военные операции, которые проводят американцы.
Я не видел, я сам работаю постоянно.
Да,
просто.
Да. Ну, сейчас мы все там 24
да,
на 7,
да,
собственно, сидим в новостях. Причем я тут, если бы мне кто-то сказал совсем недавно, что я это сделал, я бы не поверил. Я тут подписался на несколько украинских телеграм-каналов.
Я тоже так сделал,
для
но
того,
это
чтобы...
с ума сойти.
Ну, а что делать?
Это
для
терпеть
того, чтобы...
невозможно вообще.
Для того, чтобы ловить хоть какую-то информацию, при этом я профессионал, я понимаю, где там что может, как говорится, да, быть правдой, а что вранье. Но неважно. Ну, так вот, вчера я говорил, как выглядят американские военные операции. Американские военные операции выглядят, они двухэтапные. Первый этап.
Ракетный.
Уничтожение дистанционное издалека. Всего, что может представлять угрозу для американских вооруженных сил, то есть военную инфраструктуру, это то, о чем мы, собственно, заявили. Военная инфраструктура уничтожается вся полностью, и только потом начинается сухопутная часть операции. Так было. И в Белграде так было, и в Багдаде так было везде, везде, всегда. Издалека, с кораблей, с каких-то баз, с самолетами.
С Каспия,
бомбы, ракеты.
Например, что мешает?
Отовсюду, да. Они наносят удары. И только потом туда заходят лениво американские хаммеры, которые зачищают маленькие оставшиеся очаги сопротивления, которые не имеют никакой коммуникации друг с другом, которые вообще не понимают, что происходит,
а я вот
которые
скажу...
вообще не знают, что такое, уже забыли, что такое подвоз боеприпасов и патронов даже элементарно. И справиться с ними, сейчас прости,
да, да, да.
И справиться с ними... не составляет труда. Но Теперь вот давай посмотрим. Значит, что такое военная инфраструктура, которая
уничтожает? Я просто скажу, вот важный момент про военную инфраструктуру. Да. Я сижу, разговариваю с людьми, которые 24/7 мониторят именно. Это военные специалисты, да, именно военные журналисты. Да. Они говорят, ты представляешь, и вот это вот. Мне даже вот так вот вдохновлен человек говорит, ты представляешь? И мы звоним в часть и говорим, выходите из части, сейчас мы вашу военную инфраструктуру уничтожим. Да, они выходят из части, мы уничтожаем военную инфраструктуру, и вот как мы вот хорошо отнеслись к солдатам ВСУ. Да. Я понял, а они взяли оружие в руки и пошли нас убивать, правильно?
Да.
Такая логика. Я не понял, мы что? Ну, мы, наверное, святые.
Мы проводим уникальную спецоперацию. Задача была уничтожить военную инфраструктуру. Это называется демилитаризация.
Да.
А потом денацификация. Я думаю, что коррективы, конечно, вносятся по ходу. По ходу вносятся коррективы. Ну, так вот, значит, под военной инфраструктурой. Что из себя представляет военная инфраструктура, допустим, с точки зрения американцев? Под военной инфраструктурой подразумеваются все здания, относящиеся к Министерству обороны противника.
Казармы тоже, военные.
Здания даже, конечно. Вот здания Министерства обороны. Вот я на наш, допустим, да?
Да нет, не надо.
Нет, ну, вот комплекс зданий на Фрунзенской. Это вот здание Министерства обороны, да? То же самое есть здание Министерства обороны в Киеве. Мы что, не знаем, где они находятся? Знаем. Уничтожается все здания Генерального штаба.
Обязательно.
Здание Министерства внутренних дел.
Обязательно.
Здание АТС. Американцы, помимо всего прочего, уничтожают нефтеперерабатывающие заводы, чтобы армия не могла ни летать, ни ездить ни на чем.
Угу.
Американцы уничтожают теплоэлектростанции, чтобы нарушить работу энергосистемы. Обрушивают ее просто. Они уничтожают мосты. Они уничтожают главное издание там телеграфа, почты и так далее. То есть там, ну, узлы связи, да, будем говорить так. Помимо аэродромов, то, что делаем мы, помимо военных городков, то, что делаем мы, помимо взлетно-посадочных полос, которые находятся за пределами аэродромов, это может быть гражданский аэропорт.
Да.
Гражданский аэропорт. И так далее. И когда они это делают, вот только после этого... А, нет, это еще не все, это еще не все. Вот, например, в Багдаде был целый комплекс, прямо в центре города. Комплекс за забором, огромная территория. Там находились, значит, там работало правительство Ирака, там находилась резиденция Тах Ясина Рамадана, вице-президента Ирака. Там находился офис Тарика Азиза, вице-премьера Ирака. Там находился один из рабочих офисов или дворцов, как угодно можете назвать, Саддама Хусейна вместе с его бункером. В общем, вот такой вот комплекс. Что они сделали с этим комплексом? Ну, это же просто невероятно.
А тут, я прошу прощения, Зеленский выходит...
Да. Записывает стендапы.
Шановне, громадяне... Доброго ранкового.
Да-да-да, записывает
стендап. Я уже начал говорить по-украински, потому что везде подписан, значит, оказывается, довольно
Саддам
легко.
Саддам сидел, когда началась военная операция, сидел в бункере. Говорили, что этот бункер где-то очень-очень глубоко под землей, и он такой там прям вот как там бронированные вот эти вот все стены, крыши там и так далее. Они били бомбами такими, что это все на берегу... Тигра, вот смотри, вот так географически, вот Тигр, на этой стороне вот эта вся история, про которую я говорю, да, вот этот комплекс зданий, а на этой стороне гостиниц, в которой жили журналисты.
Угу.
Они били, когда этими бомбами, стоять на ногах в номере у себя в отеле и снимать было невозможно. У меня оператор отлетел с балкона, где на штативе стояла камера, и мы снимали. Он отлетел... И улетел в другой конец номера. Ударился спиной об стену. А я для того, чтобы выходить в эфир по спутниковому телефону, потому что по-другому было никак не выйти, я лежал головой и частью туловища на балконе, а всем остальным, как говорится, телом в номере. И здание ходило вот так вот, собственно, качалось.
Ну, ходуном.
Да, ходуном, да. Они пытались нащупать этот самый бункер. Mm-hmm. Мы что, не знаем, где находятся резиденции, собственно, Зеленского?
Знаем.
Знаем. Американцы под военную инфраструктуру подвели здание МИДа. Вместе с министром иностранных дел хотели накрыть на Джи-Сабри. Они разбомбили здание МИДа. У меня есть фотографии штаб-квартиры Мухабарата. Это спецслужба. Вот про СБУ я говорю. Они просто уничтожили. Там тоже несколько гектаров территории за забором. Просто все выжгли, все, что можно было. А потом уже, потом, спокойно взяли со стороны Иордании, колоннами зашли. А и там уже воевать было не с кем. И не с кем было воевать. Все. И все.
А когда Рамзан Кадыров говорит,
вот надо, он ровно надо, про это и
он
говорит.
Он об этом?
Он об этом, да.
Так а что мы
церемонимся? Он об этом.
Мы все хотим.
Я не знаю. Я не знаю. Может быть, мы чего-то не знаем.
Ну, я просто вот читаю, да, из последних сообщений.
Наверное,
вот, сейчас
чего-то
прям,
не знаем.
Сейчас, я вот искренне доверяю нашему военному руководству и сам вот себе говорю, Леша, ты просто ни черта не понимаешь, ты дурак. Вот я сам себе это говорю. Ты, Леша, конечно, молодец, горячий парень, там что-то призываешь, но на самом деле ты ни черта не понимаешь. Mm-hmm. И дай бог, чтобы так оно и было, да? Я в это верю, во всяком случае. Но мне кажется просто, чтобы было ясно, что происходит, да, вот недостаточно таких сообщений, вот сейчас от ФСБ идут. В России продолжают прибывать украинские пограничники, покинувшие места службы. И вот сейчас после этого мы же как должны услышать? 20 тысяч человек, да, мы, наверное, должны услышать. Ну, хотя бы 1000. А сегодня в Ростовской области Крым перешли еще 9 человек. 9 человек.
Ну да.
Это прекрасно. Ну так,
ну да.
Ну сколько там, сколько у них сейчас, 90 тысяч-то есть группировка вся в целом военная?
Я тебе еще
такую вещь. И по 9 человек скажу, это сколько?
Которую я тоже не очень
примерно
понимаю.
Примерно 10 тысяч дней.
Да. Не очень понимаю, почему мы такие мягкие и вот так вот очень-очень по-доброму относимся к ВСУ. Я вот этого не понимаю. Вот я сейчас ехал и слышал, когда ты говорил, отдайте нам там этих нацистов.
Да, ну вот, видимо, да. Такая у нас идея. Чтобы они...
А что у нас в ВСУ? Там какие-то другие люди, что ли? Это разве не ВСУ? Или это только национальные вот эти вот националистические батальоны, Айдар, там, я не знаю, Азов только? Они там наносили удары по Донбассу? Mm-hmm. Да нет. Их вообще, в принципе, не очень много. Но все остальное, костяк группировки, это ВСУ. А мы такие, ой, у вас царапина, давайте зеленочкой помажем. Голодные вы, да? Давайте мы вас накормим, напоим, да. А домой хотите? Да не вопрос, отправим домой.
А вот замечательно, еще тоже. Вот я сейчас...
Замечательно.
Да, смотрю.
Ну, вот может это... быть, может быть, таким образом мы хотели...
Мазочек возьмем.
Да, не, вначале, может быть, мы хотели продемонстрировать,
но
им
все,
что...
Продемонстрировали,
да, ну, продемонстрировали, да. Не работает, надо менять тогда тактику.
Конечно.
Об этом Кадыров и говорит.
Правильно говорит.
Он же об этом говорит.
Правильно говорит. Я вообще хочу сказать в этом смысле, да, ну, непростые у нас отношения в целом в России, да, между разными там народами. У нас было там сложные многие периоды, мы прекрасно это понимаем. Но как сейчас себя показывают ребята чеченские?
Ну, вчера это... я видел заявление Ахмед Закаева.
Да.
Он стоял...
300 тысяч чеченцев,
да, 300 говорит. Тысяч чеченцев живет в Европе, и я предлагаю, значит, президенту Зеленскому подписать с нами договор, и тогда мы отправим своих ребят, они будут воевать, у нас есть опыт войны там с Россией и так далее, да, и так далее. В любую точку я приеду и подпишу там всю эту историю. Ну, конечно, конечно, они это сделают. Они это сделают. Более того, вот этот клич, который Зеленский бросил, ты думаешь, это все случайности? Нет, это не случайность.
Я больше скажу. Я считаю, что они там уже есть,
конечно,
давно,
конечно.
И он их легализует.
Конечно,
это они вчера приехали.
100%. И не только их. И не только
конечно.
Их. Я почти уверен, что там, вот сейчас если тряхануть, мы там обнаружим всех.
Конечно.
И американцев обнаружим, и англичан.
И хорватов.
И голландцев.
Всех.
Это всех мы там найдем. И поляков. Найдем абсолютно всех.
Да.
Они просто де юре. Там отсутствуют.
Туристы.
Да, де-факто они там есть. Ладно, хорошо, это все понятно. Но просто нужно ломать их хребет уже, пора ломать.
Надо.
Пора ломать хребет, да.
Надо.
Но мы вот как-то вот идем с ними на переговоры. Мне просто интересно, вот Владимир Ростиславович сейчас будет вести с ними переговоры, вот он ведет эти переговоры. Интересно просто, я же не знаю, вот у нас нет этой информации, мне очень хочется просто понять, о чем мы с ними разговариваем.
Я тоже не знаю. И, но при этом Зеленский дерзит. Не очень верю.
Да.
Ничего, скоро поверит. Видимо,
совсем... Зеленский дерзит. Я считаю, что переговоры можно вести только при условии безоговорочной капитуляции. Но они на это не пойдут. Они не пойдут на это. Зачем? Они тянут время, и они... За граница нам поможет. Они же на этом стоят.
Ну, за граница...
Они на этом стоят.
А самое главное, за граница в первые дни побоялась.
Потому что она не знала, как мы будем действовать.
Да.
А теперь... сейчас они так уже, пришли так. В себя, да. И поэтому кидают нас, вот в нас эти санкции такие. Вот одна хуже другой,
больше как скажу, санкции это ладно. Они вдруг об оружии заговорили. Почему? И они подумали, так вы не хотите, русские, решать вопрос? Ну, пусть это будет 10, 20, 30, 40 лет. Пускай это все горит и полыхает у вас там. А мы поставим забор на границе с Украиной. А вы там друг друга убиваете тогда, если вы такие милостливы. Надо решать вопрос.
Я думаю, что это решение будет принято. Изменение тактики. Просто, на мой взгляд, это она обязательно. Это вот эта вот история. Надо менять эту тактику. Не нужно уже. Надо просто избавиться от всех вот этих вот наших иллюзий, что. Там кто-то что-то выйдет изнутри, будет выгонять этих нацков. Ничего этого не будет.
Надо новости дать.
А, ну да, конечно.
И вернемся.
Да.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва».
19:36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, и мы продолжаем. Александр Зотин пишет. Всемирная сеть онкологов «Онко-Алерт» прекратила сотрудничество с Россией. Цитата. «Онко-Алерт – нейтральная в политическом плане организация, но мы не можем стоять в стороне», пишет организация со своей страницы в Facebook. «Конечно, чем нас больше сдохнет, тем лучше», пишет Александр Зотин. «Как только будет отдан приказ нашим войскам, кто пересек границу Украины вовремя, поставят вооружение, которое мы уничтожаем, сразу отпадет желание совать нос в чужой конфликт». Местный суетолог, да, но вопрос, когда это будет отдан, этот приказ?
Ну вот я тоже читаю новости. Лица, mm-hmm. которые собираются транспортировать западное оружие Киева на территорию Украины, могут стать целями точных ударов. Об этом заявил глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Дальше я смотрю. Вот смотрите, дальше. Следующая новость. На «Говорит Москва». Смотрите, подписывайтесь, кстати, на наш телеграм «Говорит Москва». Мы работаем в режиме просто информационного агентства. Сформированы два легиона иностранных военных, сообщили в офисе президента Украины. Это вот то, о чем мы с тобой говорили только что, да, Алексей? Дальше. Смотрите, какая тоже интересная новость. НАТО поддерживает стремление Украины вступить в альянс, но для этого требуется консенсус всех стран-членов, генсек Столтенберг. Отсюда у меня вопрос. А вот предположим, вот Киев, что он сделал? Он, во-первых, отправил, значит, заявку на вступление в ЕС, и там уже было заявление о том, что они, вернее, не Киев, поляки обратились, значит, к руководству ЕС, чтобы в ускоренном режиме принять Украину в Евросоюз. Это раз. Столтенберг нам говорит, что они поддерживают вступление Украины в альянс, но нужен консенсус всех стран-членов. У тебя есть сомнения, что будет консенсус?
Нет.
Нет. А вот теперь у меня вопрос. А предположим, завтра они выходят на большие трибуны, я имею в виду того же Столтенберга, и Столтенберг сообщает миру о том, что они провели консультации со всеми странами НАТО и приняли решение принять Украину в НАТО. И дальше что? Мы, конечно, скажем, не, ребят, подождите, мы не признаем там это решение, но им же глубоко наплевать на то, что скажем мы.
Ну да.
Они скажут, не, Украина это член НАТО. И поэтому, скажут они, пятый параграф вперед.
Либо отваливайте, например.
Не, мы исключаем этот вариант?
Нет.
Ну, неужели сейчас, в наше время, мы вообще можем что-либо исключать?
Не можем.
Конечно, нет. И параллельно еще и Евросоюз заявит о том, что Украина вот с сегодняшнего дня у нас, собственно, и член Евросоюза. Вот и все. А почему это произошло? Ну, потому что они вот, собственно, наблюдая за всем за этим, расчехлились по полной, и они уже даже не скрывают ничего. Абсолютно ничего не скрывают. Им они последовательно, надо отдать им должное. Но если еще там совсем недавно они каким-то образом соблюдали приличия, хоть какие-то, да, так, для видимости, сейчас, ну, какие приличия, я тебя умоляю. То есть это, по большому счету, они все единым фронтом выступили против нас. Угу. И тормозить они не собираются. Надо нам быть готовым к этому сценарию? Конечно, надо. А если это произойдет, тогда у нас остается одна единственная история, правильно, которую мы можем, собственно, им предъявить. И эта история называется «Сила сдерживания».
Да, это все, да.
Все, Третья мировая война.
Да, причем последняя.
И последняя.
Все.
А они рассчитывают на что? А они рассчитывают на то, что президент Путин не рискнет принять такое решение. Они на это рассчитывают. Именно поэтому они такие борзые. Ну, все это ужасно, на самом
Пентагон,
деле. Это все ужасно.
Пентагон заявил, что 2000 российских морских пехотинцев наступают на Мариуполь. Это Пентагон заявляет.
Сколько?
2000 российских морских пехотинцев.
Ой, Господи.
То есть опять наши морские пехотинцы сейчас будут, да?
На Мариуполь наступают морские пехотинцы.
Да.
Ну, Пентагон может заявлять все, что угодно. Американцы в полном выигрыше. На данный момент абсолютно, да, потому что это головная боль европейцев, это проблема.
Они улыбаются, я вот хочу подчеркнуть еще раз, все видеозаписи. Да. Дональд Трамп решает свои внутренние проблемы политические, называет Байдена дураком, и Россия бы при мне не осмелилась. Байден улыбается, сидит, ну да.
Не, они выигрыши, однозначно.
Они
совершенно
кайфуют, конечно.
Сейчас... Они выигрыши, это проблема Европы, это трагедия Украины и наша. Они в шоколаде. Да. Они опять в шоколаде.
Как и во Вторую мировую.
Да, они в шоколаде, англичане в шоколаде. В общем, все как обычно. Но мы же можем, собственно, им, как говорится, немножечко испортить.
Я прочитаю
настроение.
Сообщение.
Давай.
Да, вот Минобороны России сообщила о жертвах и раненых в ходе операции на территории Украины.
Угу.
Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции. К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Наши потери многократно меньше уничтоженных националистов.
Угу.
Почему националистов, а не нацистов? Надо усугублять, я считаю, надо вещи своими именами
называть. Да, конечно,
называть.
Уже не нужно.
Какие они в задницу,
да, простите. Уже не нужно деликатничать.
Простите, что я ругаюсь, но правда.
Да.
Но как мы, вот мы держим лицо даже в такой ситуации, когда его держать очень сложно. Я, конечно, поражен, насколько... Много терпения у нашего Министерства обороны. И потери, значит, он говорит, наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил. Российскими вооруженными силами с начала специальной военной операции поражены 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди российских военных в ходе специальной военной операции есть погибшие и раненые. Но это мы только что видели. Так я понимаю, скорее всего, сейчас выступает генерал-майор Игорь Кирношенков, официальный представитель Минобороны. Если где-то можно найти выступление, мы можем прямо посмотреть в прямом эфире, например.
Да.
Вот, в том числе, сейчас, вот, 1067 объектов военной инфраструктуры Украины, среди них 27 пунктов управления узлов связи, 38 комплексов ПВО С-300, БУК-М1 и ОСА, и 56 РЛС. Да, конечно, инфраструктуры полно на Украине военной.
Конечно.
В том числе сегодня уничтожены 7 зенитно-ракетных комплексов, в том числе один С-300 у Краматорска, сбиты 3 ударных беспилотника. Откуда они все время берутся, эти беспилотники? В первый день говорили, что они все уничтожены. Байрактар ТБ-2 под Черниговым. С начала операции уничтожены 254 танка и других боевых броней. 254 танка уничтожены, и это еще не все танки Украины?
Не, подожди, Алексей, а чему ты удивляешься?
Сколько у них танков?
Ну,
что там
секунду,
за Курская дуга, я не понимаю.
Нет, подожди, на секундочку. Украинская ССР. Это Киевский военный округ, это Одесский военный округ, это Закарпатский военный округ, это Прикарпатский военный округ. Это мощнейшая история. Причем это те самые округа, которые во времена Советского Союза, я тебе просто рассказываю, во времена Советского Союза лучше всех всегда укомплектовывались самыми передовыми системами вооружения.
Но потому что она...
передовой... Конечно.
Конечно, Запад, потому что примыкал.
Вот тот самый аэродром в Староконстантинове, который вчера, собственно, там бомбили, потому что там стояли вот эти байрактары. Этот аэродром Староконстантинов — это 4-я воздушная армия Советского Союза. Это мой полк входил в эту армию, и мой командир полка, полковник Черный, когда я уже демобилизовался, он получил повышение на должность командира дивизии в Староконстантинове, это Су-24. И он приехал в Староконстантинов и попал как раз вот в тот самый момент, когда разваливался Советский Союз. И ты, наверное, слышал эту историю или не слышал? Именно он поднял эту дивизию в воздух и перегнал все эти самолеты в Россию.
Да, знаю.
Да. Это вот Староконстантинов, мощнейшая, ну ты представляешь, дивизия, да, там стоит? Это мощнейшая история, это только Су-24, а там еще и МИГи стояли. В этом скотинове, как мы называли эту историю. А, А сейчас там вот были эти самые Байрактары, поэтому ты так удивляешься такому количеству
я
техники.
Я перечислю. Значит, на вооружении украинской армии, по версии GFP, не знаю, что это за версия, находится 2809 танков. Но это было до того, как сейчас началось. 8217 боевых бронированных машин, 1302 единицы самоходной артиллерии, 1669 единиц ствольной артиллерии и 625 реактивных систем залпового огня.
Угу. Да, все правильно, все правильно.
А, и я вижу сразу ссылку, я тут написал, сколько танков на Украине, и посмотрите, новая газета, господи. Сколько россияне платят за вторжение в Украину?
Да.
Ну, это еще зря, один момент. Не зря Нобелевскую премию
я
получили.
Я слышал крик твоей души, когда ехал сюда.
А разве это не правда?
Это правда. Но это еще один очень важный момент, про который ты говорил. И заключается этот момент в том, что когда страна ведет боевые действия, когда армия выполняет спецоперацию, ну, в общем, одним словом, ведет боевые действия, она не может нормально выполнять боевые задачи, если у нее в ТУ сидят вот такого рода люди.
Все
работают.
Мы за комментариями следим, что это за обычный парень, что он там хочет, под какого правительства выступать. Следите, следите за комментариями, пожалуйста, потому что это что это такое?
Да, всю нечисть блокируйте, даже не думая, не сомневаясь, да. Кончились времена, когда,
кстати,
можно было с ними этим.
Скажу один момент.
Там,
разглагольствовать. Момент. Когда идет война, воюет каждый. Дворник, водитель.
Армия не может вести боевые действия, если в ТУ у нас сидит такого рода публика, да. И не просто сидит. Ладно, они там подписывают какие-то письма, ты уже все сказал. По этому поводу я, как говорится, даже и добавить нечего. Я с тобой абсолютно согласен в оценках. Но они же не просто сидят. Они же еще и информационно поддерживают противника.
Безусловно.
Ну, конечно. Это же работа на врага. Если мы начали какую-то военную операцию, значит, и внутри у нас должны действовать уже немножечко другие законы, на секундочку. Но немножко по-другому уже все это должно работать. Я почти уверен, что этим вопросом тоже займутся. Потому что не может армия благополучно выполнять боевые задачи, если ей в спину стреляют. А они стреляют в спину. Вот это вот вся история, давайте посчитаем, во сколько это обойдется, а вот это вот вся история, ой-ой-ой, и тогда... Да, но это, слушайте, это что такое? Они отрабатывают просто чужую повестку, абсолютно чужую, да не чужую, а вражескую повестку отрабатывают. Ну, давайте называть вещи своими именами, что мы с ними церемонимся и сколько это будет продолжаться. У всех нормальных людей этот вопрос, как такое может быть? И сколько это будет продолжаться у всех нормальных людей. Но мы почему-то вот годами об этом говорим, но они годами вещают, годами печатают, и что хотят, то и делают. И еще же и за наши же собственные деньги. Это просто невероятно, это просто, просто невероятно.
За деньги
такого нигде быть не может, только у нас.
За деньги, например, «Газпрома», который теперь, внимание, будет поставлять, в условиях, когда мы находимся в удушающем кольце санкций, поставлять газ в Европу, потому что им нужен этот газ и нефть, и вот так вот. Спасибо.
Я говорю, такого быть не может нигде, ни в одной стране
Фантастика.
Мира. Ни в одной. Вот Чехия. Возьми Чехию. Попробуйте где-нибудь сейчас что-нибудь написать в поддержку России. В социальных сетях.
А Земан как быстро занял позицию.
3 года поехал. 3 года и уехал. В места не столь отдаленные. У нас ничего не работает. Ничего не работает. Здесь надо наводить порядок. Вот здесь нужно навести порядок, потому что это составляющая очень важная. Это информационное сопровождение. Если ты не выиграешь информационное противостояние, ты не выиграешь никакую войну. И никакая спецоперация не получится, потому что человек, который с автоматом сейчас, наш солдат и офицер, находится вот там. Он должен знать, что у него в ТУ предателей нет. А у нас предатели есть в ТУ.
А мне интересно другое.
У нас есть.
Роскомнадзор сколько раз еще вежливо попросит разблокировать какие-то там каналы. Фейсбук, который сейчас пихает рекламу просто обращений
Фейсбук
Зеленского.
Фейсбук это все-таки, Алексей, я согласен с тобой, но Фейсбук это все-таки их ресурс.
Ну, я и говорю.
Да, это их
Мы
ресурс.
Мы когда это закроем?
Да.
Мы когда это закроем? Мы так и будем
сидеть? А я тебе говорю про наши, чисто российские средства массовой информации, на которые ты только что ссылался.
А смысл?
Они работают против собственной страны.
Правильно.
Они работают.
У них, вообще не вздрагивая работа. У них не должно быть площадок, и Фейсбука у них не должно
вообще
быть ничего.
Вообще у всей этой публики земля должна гореть под ногами.
Абсолютно.
Вот у всей.
Абсолютно.
Мы... Может быть, мы какое-то такое, знаешь, еще сырое гражданское общество. Может быть, у нас его нет. Я не знаю, может быть, мы мутировали.
Я даже не могу представить, что бы сейчас делали турки, если бы они находились в той же самой ситуации.
Да не только турки, все. Я говорю, может быть, проблема в нас, что мы какие-то несозревшие, нет у нас этого всего. Может быть, мы руководствуемся действительно какими-то другими соображениями. Кто-то шкурником от слова «шкуры», а кто-то... просто там, я не знаю, по неведению, что, во что я почти не верю. Но мы же сами допускаем, чтобы у нас, вокруг нас и рядом с нами были вот эти вот товарищи.
Вот
мы
вот,
же допускаем,
вот
они
это,
же
вот
ничего
вот
не боятся.
Вот смотрите, я читаю, Фил Филов, кстати, его можно блокировать, сначала прочитаю. Русских не гнобят, а проверяют, читал, у кого больше 100 тысяч евро по происхождению средств, так как они проверяют. Фил Филов, хватит нам гнать эту пургу. Нам отключают все. Нам уже онкологические благотворительные организации прекращают с нами сотрудничество. Все, не надо изображать, что вы там как-то вводите санкции против миллиардеров. Это все чепуха. Я с первого дня говорил, что все эти санкции против миллиардеров сказываются напрямую на людях. Но теперь мы еще видим своими глазами, что уже даже никто не пытается скрывать, что это против русских, конкретно против людей. Чтобы вы голодали, чтобы вы мучились, чтобы потом вы на улицу вышли, не обезумевшие от того, в какую ситуацию вас сейчас этот долбанный Запад загоняет, и вы действовали. А как вы действовали? Как вы думаете, они хотят, чтобы вы действовали?
Турция закроет Босфор для российских военно-морских сил, заявил глава МИД Турции Мевлят Чавушоглу.
Ну, понятно.
Ну, кто бы сомневался, что это будет, да. По конвенции мы имеем право, чтобы вернуть корабли, как говорится, на базы. Ну, вот как-то так. Слушай, мы в полном одиночестве. В полном одиночестве. Единственная надежда на нас самих, а у нас здесь внутри... Вся вот эта шушера прекрасно себя чувствует. Прекрасно себя чувствует, и они уверены в том, что именно они победят.
Да.
А почему? Да потому что они годами занимаются тем, чем они занимаются. Годами. И при этом еще и получают государственные деньги, и при этом еще кто-то их крышует. И поэтому они уже просто привыкли к тому, что им все можно, абсолютно можно все. Надо наводить порядок. Но когда наведут порядок? Слушай, у меня нет ответа на этот вопрос.
Читаю заявление Минобороны.
Нет ответа.
Фиксируем всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами, а также руководителей киевского режима, их исполнителей, призывающих к издевательствам над российскими военными. Мы продолжим достойно относиться ко всем сложившим оружие военнослужащим украинских вооруженных сил. Понимаем, что они давали присягу народу Украины. Все сложившие оружие и прекратившие сопротивление будут возвращены своим семьям. Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским военнослужащим и видим, что истязания и пытки те же, что были у германских нацистов и прихвостней полицаев Великую Отечественную. Фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, их координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, причастных к издевательствам над нашими товарищами. Это касается руководителей киевского режима и их исполнителей, прямо призывающих к издевательствам над российскими военнослужащими в нарушении конвенции по обращению с военнопленными. Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность. Дальше. Заявление Украины. Украина информировала МАГАТЭ о попадании ракет в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве. Признаков радиоактивного выброса нет. Гендиректор.
Угу. Ну да. Ну да. Я все-таки жду, значит, информации по поводу переговоров. Мне просто интересно еще раз, с какой повесткой мы туда пришли. Потому что повестка украинская нам известна. Наша повестка мне неизвестна. Украинская повестка ни одного там сантиметра земли. Ну, пусть попробуют, сказал Зеленский, поговорить. Но их позиция понятна. А вот с чем мы туда поехали, я вот, если честно, не знаю. Я хотел бы надеяться на то, что мы поехали туда только с одним требованием, безоговорочной капитуляции. Но, ну, не знаю. В общем, жду. Жду. Вот я разговаривал с Денисом Пушилиным во время прямого включения, значит, он включался.
Все просят разблокировать Фила, я, видимо, что-то он там другое писал, я как-то понял. Ну, разблокируйте Фила.
Значит, я разговаривал с Денисом Пушилиным, спрашивал у него про пески, да? Угу. Он сказал, что в сторону песок мы даже еще и не шли. Именно поэтому, наверное, ну, мы шли там в сторону Волновахи, говорит Денис, да, то есть народная милиция там вот республики, она шла в сторону Волновахи. Ну, может быть, и правильно, но продолжаются обстрелы Донецка. А кто там стреляет? Ну, что там стоят только одни вот эти территориальные, как говорится, силы обороны? Или же, может быть, там националистические батальоны? Нет, там же стоит ВСУ. Предположим, завтра они придут в Пески, выдавят их оттуда и возьмут в плен вот этих самых ВСУшников, которые годами просто стреляли по Донецку. И они их потом отпустят. Я вот как-то вот не очень понимаю, как все это работает. Просто не понимаю.
Трифит пишет, под Киевом бои оперативного значения, без прорывов, но с продвижением и с прицелом на подготовку к дальнейшему наступлению по блокированию Киева с запада, пока город блокирован только с северо-запада.
Допустим, мы блокировали Киев. Дальше что мы будем делать?
Не знаю.
Вот дальше мы что будем делать? Значит, в Киев нужно будет заходить, правильно?
Филов вот
невозможно выиграть войну, если... Тут, собственно, там не ступила, как говорится, на эту территорию нога солдата, да? То есть должна идти пехота. Она должна зачищать там вот эту всю историю. Ну, она же будет просто вести уличные бои. Если она пойдет с техникой, вести бои в технике в условиях города, это катастрофа. Это же очень тяжело. Из-за каждого угла можно стрелять и поджигать там всю нашу технику. Да. А как это все будет выглядеть? Вот я пытаюсь понять. Мы сейчас, я попросил там девушек, чтобы они нам дали военного
Сота
эксперта.
Сота пишет, я, простите, прочитаю, просто это важно. Да не ждите ничего от этих переговоров. Ребята, вы все понимаете правильно, и мы тут на Украине просто обречены. Уже ничего не предвидится хорошего, говорит Сота. Видимо, это украинцы, которые нас поддерживают.
Я понимаю, да, но нет, я не думаю, чтобы все было так. Я не хочу в это верить, и я считаю, что это не так. Я думаю, что мы все-таки им сломаем хребет, я думаю, что это будет. Другое дело, когда, и другое дело, какой ценой. И потом я все-таки вот еще раз задаю вопрос, хочу понять, как будет потом проходить вот эта зачистка городов. Вот сейчас что я слышу? Я слышу, что у нас нет задачи брать города. Я в недоумении. Что значит нет задачи брать города? Ты мне можешь объяснить? А что брать тогда? Поля с лесами, что ли?
Кстати,
как нет задачи брать города? Кстати, у нас есть задача брать города. Странно.
То есть они будут сидеть в этих городах,
ты снимать, не задумывался над этим?
Снимать...
Мы же это слышим все время. Да. У нас нет задачи брать города. Мы их обходим, блокируем. Но блокируем для чего? Следующий шаг какой?
Не знаю.
Следующий шаг, значит, мы туда должны войти, в эти города. Ну, как туда входить, если они сейчас там все запрутся, сохранят там какие-то системы вооружения, запрутся сейчас в этих городах и будут готовы, собственно, держать там оборону. Как это будет выглядеть?
Они будут прикрываться женщинами и детьми.
Мне нужен военный эксперт срочно, да, девушки мне должны там...
А кого?
Ивана Коновалова, я попросил именно его. Почему? Потому что он вместе со мной находился в Багдаде.
Да?
Он видел просто, как происходило, когда американцы осуществляли, собственно, военную операцию. И вот мы сейчас попробуем с ним на эту тему тоже
поговорить.
А вот поговорить,
я прочитаю, это не военная тематика, мне легко на это ответить. Сергей Шепелев говорит, Фейсбук уже не работает, как и Твиттер, но в этих соцсетях есть нормальные люди, как и ВКонтакте. Ребята, поймите правильно, ВКонтакте вы можете быть, потому что это наша соцсеть. Все, Фейсбук открыл лицо, YouTube открыл лицо. Они нам прямо показывают, что они нас будут уничтожать. Уже ясно. Но сегодня уже проходила информация, значит, на Ютьюбе, на детском контенте, где...
Да-да-да, вот, обращение Зеленского.
Обращение, да, Зеленского, да, вместо рекламы выходит.
Да,
ребята, Ютьюб — это вражеская платформа. Я об этом говорил много лет. Я все время говорил об этом везде, где я только мог говорить. Я это пытался объяснить хоть кому-то. Но слушайте, это американская платформа, и она будет работать...
Десятилетиями мы говорим об очевидных совершенно вещах. Десятилетиями. Но, к сожалению... Воза ныне там.
Да.
Почему, не знаю. Не знаю почему, но это так, по факту. Что касается там того, что происходит, я уверен, что все равно мы додавим всю эту украинскую историю, додавим обязательно. Мы на светлой стороне.
Роман,
понимаешь,
Юрьевич,
вот
у меня внутри сидит это, понимаешь,
что мы на светлой стороне.
У меня одна просьба.
И по всем законам мы должны все равно
победить. У меня одна просьба. Нет. Я не понял, куда послать денег на поддержку нашей армии? Кому дать? Как проспонсировать? Я ни разу не увидел, где это можно сделать.
Я вообще в первый раз слышал о том, что кто-то собирает какие-то деньги нашей армии.
Они собирают. Но я видел, что там, правда, это потом опровергали, но потом якобы покинула страну, а Хиджакова посылал 10 тысяч долларов на поддержку ВСУ. Давайте мы дадим денег, еще какие проблемы? Я дам свои деньги своей армии. Какие проблемы?
Хиджакова, да, потом заявил, что у нее вообще нет никаких соцсетей, и она там никому
ничего
не отправляла.
В соцсетях заявила, что у нее нет соцсетей, кстати, это тоже интересный момент.
Но ты знаешь, я от такого рода публики жду чего угодно. Вот ты спрашивал, а что еще бы они могли бы сделать? Вот я вспоминаю, Алексей, Чеченскую войну.
Да.
Я один просто буквально пример, да. Вот Чеченская война. Я беру камеру и показываю правозащитнику. Правозащитнику. Картинку. И там на этой картинке отрезают головы нашим солдатам. Понимаешь, да?
Да.
Головы режут. А он посмотрел такой, ой, какой ужас, ужас. Но с другой стороны, мы же должны понимать, что они же все-таки за свою свободу борются. Это все. А он потом вернулся в Москву и, по-моему, до сих пор жив-здоров, прекрасно себя чувствует.
Это наш правозащитник?
Ну, конечно.
Давайте новости дадим.